Добрый вечер, добрый день, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас каждую неделю встреча в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях социолог, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здрасте.
Добрый день.
Все обычно спрашивают у вас про общественное настроение, никто не спросит про ваше настроение. Что у вас-то? Как вы себя чувствуете? Как у вас настроение?
Ну, настроение хреновое, если проще сказать. Радоваться не жить будем, а радоваться нет, как говорил мой друг Борис Дубин. Да.
Ну, хорошо. Тогда поговорим про общественное. Я думаю, что там тоже ничего хорошего, но это важно нам понимать и знать. Вот смотрите, Владимир Зеленский, президент Украины, показал графики падения рейтинга Владимира Путина, где он говорил о том, что к сентябрю будет 55, по-моему, процентов уже рейтинг у Владимира Путина. И одновременно с этим он тоже нам рассказал о том, что фиксируется рост протестного потенциала. Насколько правдивы эти сообщения от Владимира Зеленского? Что вы можете сказать?
Отчасти это так. Ну, насчет 55%, тут у меня нет таких данных. Мне кажется, он немножко торопится. Снижение рейтингов действительно имеет место, причем, что очень важно, идет снижение всех ветвей власти в большей или меньшей степени. Путин как раз это касается несколько... в меньшей степени, потому что работает система защиты его, разгрузки от ответственности. Но и он тоже с 88% снизился до 79%. В большей степени снизилось доверие и одобрение деятельности правительства, Мишустина, Думы. Но важно, что снижаются все. Снижаются примерно там на 10-12%. Это медленный процесс. Он немножко ускорился в мае после ощутимых блокировок интернета, что было неожиданно и резко так это самое, потому что в какой-то момент оказалась парализованная обычная жизнь. Бизнес, оплата там, счетов, доступ к информации. Ну, все как бы замерло. И это вызвало такой резкий всплеск раздражения. Но в целом действительно накапливается недовольство. Оно очень медленно идет. И идет весь последний год, я бы сказал, потому что закончился тот эффект вливания в экономику, точнее, военно-промышленный комплекс финансов, который поднял номинальные доходы населения. Доходы населения вот за 4 года войны увеличились примерно в 1,5 раза. Номинальный, подчеркиваю. Но одновременно они разогнали инфляцию и, соответственно, рост цен, который сожрал весь эффект этого, позитивный эффект. Это стало очевидным уже осенью прошлого года и тем более к зиме. И стало главной причиной для беспокойства населения. Не война, не СВО, не ничего, а именно рост цен. Это главная причина. Рост цен, конечно, по субъективным оценкам населения, он очень быстрый, он ускоряющийся, не соответствует, конечно, никаким официальным данным, потому что по представлениям населения это порядка там 25-30% рост. Не 5-6%, как это говорит. Но население судит по своему спектру товаров и услуг. Вот. Это раз. Во-вторых, идет, конечно, повышение налогов, рост тарифов, всякого рода услуг. ухудшается медицинское обслуживание, платность образования и прочее. Все вместе это создает такое диффузное, неопределенное недовольство и раздражение. И в очень небольшой степени это связывается в сознании людей с войной. Вот причинно-следственные связи здесь разорваны, пропаганда. Цензура, блокировка интернета и репрессии против блогеров отдельных, они разрывают вот эти вот в массовом сознании причинно-следственные связи между войной и экономическим положением. Но в целом к зиме, к началу весны, это стало весьма ощутимо. И нарастало не протестное настроение, а желание прекратить войну. Война, значит, СВО, как ее называют, стала восприниматься как бессмысленная, зашедшая в тупик. Первоначальные все цели, декларируемые Кремлем, денацификация, демилитаризация Украины, они отодвинулись на задний план и ушли. А картинка, которая возникает вот из ежедневного телепоказа, она рутинная, там ничего не меняется. Ну, показывают всякого рода стрелялки, там выступления, те или иные там комментарии военнослужащих, и все. Но, ну да, ну и, конечно, идут сообщения, что там захватили деревню, еще там дом.
Подождите, да, простите, Лев Дмитриевич, а неужели ничего никак не повлияло на общество, на общественное настроение вот все события за последние там пару месяцев, когда украинские атаки случаются в самых разных регионах России и дошло уже до столицы? И да, никак это не связывается. Нет, в голове?
Именно к этому я как раз хотел подойти.
А, да, да.
Ситуация начала меняться именно в последние месяцы. И в списке вот беспокойств, о которых говорят люди, или проблем, или событий, которые их волнуют, на первый план выходят две вещи. Рост цен и атаки дронов. Вот атаки беспилотников на Москву участившие, не только на Москву, но на крупные города участившиеся, и это начало беспокоить людей. Иначе говоря, произошло разделение войны, это где-то там, в зоне боевых действий, не у нас, и у нас. И, соответственно, возникает вопрос довольно идиотский: а нам за что? Вот это чрезвычайно важно. А мы-то тут при чем? И атаки дронов, беспокойство по поводу атак дронов, оно стало самостоятельным фактором тревожности такой, роста. Причем от месяца к месяцу это растет и увеличивается примерно там в полтора и даже больше, в два раза вот это упоминание частоты дронов как фактор тревоги такой. Но еще раз подчеркну, что это разделяется. Вот то, что зона военных действий и атаки, они разделены. Конечно, вот последние события уже с атаками на нефтяные перегонные заводы и, соответственно, резкий дефицит бензина, топлива, это стало еще дополнительным фактором. Пока мы вот на этой неделе запустили опрос, получим на следующей неделе результаты, я думаю, что это, на это очень остро отреагирует население. Потому что это касается непосредственно населения, шкурных интересов таких. От этого не спрячешься. Это стало повседневностью. А все остальное, ну, в общем, очень слабо касается, непосредственно касается. Конечно, растет недовольство числом убитых. Ну, люди не очень представляют себе, сколько, потому что это табуировано, цензурировано. Но ясно, что потери очень большие. Разрушение и с той, и с другой стороны тоже имеет место. Я сейчас не говорю о настроениях в приграничных зонах, там Курск, Белгород, там другая ситуация. Я говорю о России более коренной такой. Вот. Но война заходит и туда, и люди перестали чувствовать себя как бы в безопасности. Вот это важное обстоятельство. И все вместе. Ухудшение экономического положения, чувство тревоги, страх перед перерастанием войны в эскалацию, в столкновение с НАТО. Все вместе это создает такое нарастание тревожности и, что очень важно, агрессии. Потому что именно майские данные, вот после усиление атак, украинских атак беспилотников на Россию, начала расти обратная такая агрессия. Число снизилось, число респондентов, выступающих за прекращение военных действий и начало мирных переговоров. Но в феврале, марте, апреле оно было примерно там 64-67% выступали за прекращение войны. А за было 24-27%. Вот сегодня это число снизилось до 60%, а напротив выступающих за войну до победного конца до 30% поднялся. Это
вообще это так какая-то странная, да, странная реакция. То есть, казалось бы, по логике должно быть наоборот, что чем больше тебя бомбят, тем сильнее ты хочешь, чтобы эта война закончилась. А здесь как-то ровно все перевернуто в сознании. Чем вы это объясняете?
Ну, так оно действительно имеет место. Оно, наблюдали такие же реакции населения Курской области, когда произошло нападение украинских вооруженных сил на Курск. Точно так же там, помимо обвинения местных властей в неподготовленности, незащищенности людей, но точно так же и там пошла волна такого агрессивного ответа. На нас нападают, надо защищаться. И более того, это подкрепило настроение ястребов, собственно, вот партии войны до победного конца, с требованием более решительных действий против Украины, вплоть до применения ядерного оружия. Вот. Но такого рода заявления, они идут там от Медведева на Соловьев
Лайв. Ну да, на всяких шоу пропагандистских, да?
Да. Этот вот агрессивный тон, он присутствует. Но раньше он был незаметен, а сейчас вот эта вот мстительная волна, она начала использовать именно эти аргументы. То есть как бы несколько дифференцируется отношение к происходящему.
Вот. А, подождите, есть, а тогда
есть мы
сейчас, с вами... Простите. Да-да.
Есть усталость от войны, действительно. 58% заявили, что война надоела. 70%, что там 70 даже больше, что война зашла в тупик. Эти все настроения есть. Но ощущение беспомощности и невозможности влиять на руководство страны, оно приводит вот именно к этому. У одних прострация и депрессия, у других агрессия растет.
Мы с вами еще не произнесли страшное слово «мобилизация». Да? Вот насколько в этот список страхов россиян сегодня входит это понятие? Поскольку, ну не знаю, невозможно этого не почувствовать, что это очень реальная опасность, что будет объявлена новая волна мобилизации, учитывая, что действительно людей не хватает, и фиксируют даже и падение количества добровольцев и контрактников, и людей нет. Пугает ли сегодня россиян именно грядущая возможность грядущей мобилизации?
Сама мысль о возможности кажется вполне реальной людям. То есть, ну, как чисто произвольное решение властей. Они по отношению к этому абсолютно беззащитны. Но они заслоняются от этой вот угрозы тем, что руководство, правительство говорит, что мобилизации не будет. И вот заслоняются от этого. Угу. Хотя фактически мобилизация идет, она просто перестала быть однократной и растянутой во времени. Призыв идет постоянно. Считают мобилизацию необходимой и вполне вероятной. Это люди старшего возраста, сторонники войны. Вообще говоря,
которым ничего не грозит, кстати, да?
Которым ничего не грозит, которые смотрят телевизор и которые гораздо в большей степени настроены провоенно. Их как бы вот это вот державное сознание, оно это заставляет именно настаивать на более решительных действиях. Молодежь считает, что им ничего не грозит, и это чистая такая психологическая страусиновая политика. Закрытие, не хочу об этом думать, ни о чем неприятном, живу сейчас. Это очень важно. Но молодежь в целом чуть меньше настроена провоенно. В целом поддержка военных действий, она остается на одном и том же уровне, практически не меняется, потому что это, вот этот тотальный консенсус обеспечен пропагандой. Полностью, действительно. Но внутри...
А как, скажите, простите, да. Лев Ильич, да, по поводу пропаганды. Все меня это поражает, что главный как бы источник дезинформации и главный источник милитаризации сознания, вот этой агрессии и, с другой стороны, абсолютной апатии к происходящему, равнодушия, это всегда телевизор. Но одно дело, когда телевизор смотрят люди, как вы говорите, старшего возраста. И исходя из того, что они видят, они формируют вот ту самую картину мира, которую им впихивают. Но молодежь-то телевизор не смотрит, она же вся в интернете. Неужели им не ясно вообще, что происходит? Почему у них тоже такое достаточно спокойное равнодушие к происходящему?
Во-первых, молодежь тоже смотрит телевизор. В меньшей степени, но смотрит. От этого никуда не уйти нельзя. Это фон информационный. Поскольку в домах телевизор включают, и он работает почти все время, вообще-то говоря. Да. Это раз. Во-вторых, сам интернет не так уж поляризован. Во-первых, в интернете чрезвычайно сильно присутствуют кремлевские каналы. Кремлевские каналы, которые тоже задают определенный тон информации и даже более, очень часто более агрессивны, чем на телевидении, да, поскольку в социальных сетях меньше цензуры. Там можно говорить то, что как бы неприемлемо или неприлично считается на телевидении. Хотя уже трудно представить себе, что еще нельзя говорить по телевидению. Какие мерзости или мат уже пошел. Так что тут вот. Это раз. А во-вторых, Все время присутствует некоторая иллюзия такая, что люди свободны от сознания, коллективного сознания. Каждый человек по отдельности, он больше, более, там, может быть, более добрым, более злым, неважно, но в среднем это такая норма. Угу. Более-менее человеческие соображения, исходя из собственного круга представления, собственных забот, ориентации. Люди живут своей жизнью. Но коллективное сознание сегодня, оно идет от советских времен. Оно наполнено насилием, милитаризацией. И весь этот комплекс великой державы, антизападничества, это не сегодня родилось. Тема насилия, оправдыванного насилия, агрессии, она пронизывает всю советскую эпоху и советскую культуру. Просто по-разному реагируют на это. Одни как бы писатели, там, кино акцентируют страдания и боль в этом самом. А другие видят в этом величие и возможность диктовать свою волю другим людям, другим странам, народам и так далее. И само по себе факт насилия возвышает коллективное сознание. Конечно, это в первую очередь антизападное ориентированное сознание. И здесь чрезвычайно важен вот этот западный ресентимент, связанный, как мне кажется, подпитываемый таким мстительным чувством торжества. Мы знаем, что вы нас не уважаете, презираете. Даже это, вот это вот чувство презрения других, оно внутреннее. Оно не подкрепляется фактическим отношением других стран. Ну, только в последнее время. А это вот комплекс национальной неполноценности, он чрезвычайно важен. Россия всегда воспринимала себя как варварскую страну, отсталую, неразвитую по отношению к Западу. И в нынешних условиях желание доказать, противопоставить себя вот этому Западу, от которого мы зависим, с которым все время меряемся, догоняем и прочее-прочее, хотим жить, как на Западе, но не получается. Вот это вот порождает мстительное чувство антизападничества.
Это, то есть этот запрос президент России, вступив на престол, он угадал каким-то образом, поскольку все, о чем вы говорите, да, это наследие советское, но его начали потихонечку возгонять, возбуждать, наоборот, говорили, как я поняла, придавали этому какую-то доблесть, что мы такие, да? И да. Вот можем повторить, наверное, можно вспомнить вот эту всю кампанию абсолютного пересмотра эмоций по отношению к празднику Победы и к победе над фашизмом в прошлом веке, именно, да?
Именно это так. Сам по себе, как я понимаю, психологический тип Путина – это вот примерно эта же структура из шпаны, питерской шпаны. Не случайно он пошел в силовое ведомство, самое такое откровенное силовое ведомство, ничем не ограниченное, никакими правовыми рамками. И вот это вот желание соединиться с авторитетом, с некой силой, чрезвычайно важно. Вот этот комплекс представлений работает до сих пор. Поэтому именно в строгом смысле, если бы мы говорили о людях, мы бы говорили о неврозе. Вот раздвоенность и желание подменить неудачи, собственные комплексы, желанием жить в идеальном, воображаемом мире. вот это вот чрезвычайно важно, переход в воображаемое состояние. А воображаемые реальности, вот исходя из этих комплексов, мы, конечно, победители. Мы, конечно, великая держава. У нас тысячелетняя история, миф чистой воды. Мы супердержава. Нас все уважали, потому что боялись. После того, как основания для уважения нету, ни космос, ни наука, ни культура, в общем, уже сегодня не котируется, осталась только демонстрация, мстительная демонстрация собственной силы. Такой, я бы сказал, жажда мстительного триумфа, желание одержать на это. Поэтому поношение Запада, а это, еще раз говорю, внутреннее представление о нормальной жизни, то, как люди хотят жить. Вот поношение Запада является средством освобождения от собственного комплекса неполноценности. И это работает. На это работает пропаганда. И чем грубее, скандальнее и агрессивнее, как это Медведев делает, тем как бы больше происходит разрядка вот неудовольствия, неудовлетворенности, ненависти даже к себе, вот презрение к себе. Освобождение от этого. Посмотрите, как это работает. Это чрезвычайно важно. Но это, еще раз говорю, это касается как бы сознания, когда мы все, вот коллективное сознание. Каждый отдельный человек не хочет идти на войну. Ему это не нужно. Вот. Поневоле войны, да.
Там есть еще одна тенденция в пропаганде. С одной стороны, вот это возбуждение ненависти, мстительности, ответки, что называется, за нашу поруганную жизнь, зависти к нашему величию. А с другой стороны, то, что появилось именно в годы этой войны, на чем тоже, как я поняла, очень сильно на этих чувствах играет пропаганда, это какой-то культ патриотизма, причем такого... патриотизма, смерти во имя Родины, вот этот культ смерти, насколько он тоже принимается обществом, вот это вот величие подвига, что как это здорово, неважно, как говорил Путин, неважно, как ты жил, главное, во имя чего ты погиб. И мы видели чудовищные совершенно кадры, когда с этим соглашаются даже родные, там же вдовы, матери, отцы уже погибших на фронте людей. И это гордость за смерть. Почему вот это оказалось таким принимаемым обществом?
Ну, потому что другого оправдания нету, собственно, вот этого решения и, собственно, и страха перед собственной смертью. Ну как, мать теряет сына. Ну, у нее... две возможности. Как бы ругать власть и обвинять власть в гибели сына, либо, что невозможно для нее по разным причинам, это значит противопоставить себя, ну, как бы, всему. Mm-hmm. Либо принять официально точку зрения и сказать, что это героическая вещь. То есть поднять это индивидуальную смерть поднять до уровня, ну, коллективного символа. Это другого здесь нету. И на самом деле мы не очень фиксируем такого рода настроение. Все-таки большинство людей уклоняется от добровольцев практически нету идти на войну. А это главное. И раз нету добровольцев, значит, вся эта риторика самопожертвования, подвига, она не работает как мотивы участия. Она работает только как оправдание смерти уже задним числом, только. Вот. Но как механизм мобилизации нет. И вы правильно совершенно говорите, что идет сокращение контрактников, Явно, совершенно.
Живой силы, да.
Даже повышенные там суммы за заключение контракта уже сегодня не работают, тем более, что и сумм-то этих становится все меньше и меньше. Вот. Поэтому и отношение к военным, к воюющим, точнее, оно очень дифференцированное и вызывает сложнейший комплекс отношений. Ну, во-первых, одно отношение – это к призывникам. Просто те, которые поймали и выгнали. Это подневольные люди. Как бы они там себя не оправдали, что они служат людям и прочее, но они подневольные, они идут. И по отношению к ним высказывается такая бабья жалость. Ребятки идут, солдатики, вот, деться некуда, надо идти служить. Вот, к ним сочувствие, сострадание, жалость там и все прочее. Какие-то проявления человеческих качеств. Другое дело, после Пригожинской вот эта кампания зэков, к ним отношение абсолютно другое. Это преступники, вот, которые действительно идут на войну после совершения, как правило, тяжелых преступлений, потому что ну, те, кто сидят с небольшим сроком, ну, те не пойдут на войну, или, во всяком случае, не так побегут, а идут те, кто совершили тяжелейшие преступления. Вот, и их не жалко. Более того, к ним отношение настороженное, подозрительное и явный страх, который мы фиксируем, что будет, когда они вернутся назад, те, кто уцелели. Какую-то волну насилия, жестокости, преступности поднимет это. Это в обществе это абсолютно явно присутствует. И третье отношение очень четкое – это контрактники. К ним безразличие. И никакого сочувствия к ним нет. Потому что ну, это наемники. Если вот называть прямым словом, наемники, они понимают, за что они получили деньги, куда они идут. Поэтому особой жалости к ним нет. Когда вот меня спрашивают, ну а как, вот столько убитых, неужели это не влияет на людей? У людей, еще раз говорю, довольно сложные отношения к воюющим. Поэтому реакции на смерти здесь тоже реакция неоднозначна, скажем так. Вот, оно по-разному оценивается. Да.
Хотела вернуться в столицу, в Москву. Что меня вот поразило, насколько вообще реальны эти цифры, что именно Москва оказалась таким одним из самых провоенных городов, что они как раз поддерживают, большинство в Москве поддерживают продолжение, победу и прочее-прочее, такие настроения победные. И я даже вот видела интервью с Андреем Колесниковым, нашим замечательным журналистом, политобозревателем, который тоже судит по происходящему прямо с места событий, то есть в городе Москве, да, понятно. И он сказал, что Москва перестала быть либеральным городом. Насколько вот вы согласны с такой оценкой? И почему, когда это произошло, по каким причинам?
Это так, потому что Андрей действительно следит за нашими данными. Это так. Для меня самого это был некоторое, ну, не могу сказать шок, но полная неожиданность, потому что я привык считать, что Москва – протестный город. Все-таки это был самый центр протестного движения там, в 10-м, 11-м, 12-м, 13-м годах. Сегодня Москва – самый провоенный регион России. Самый богатый, самый чиновничий и настроенный агрессивно. Здесь вся вот эта демагогия антизападная, о которой мы говорили, выражена гораздо сильнее, чем в провинции. Бедная провинция воевать не хочет, на самом деле. Хотя оттуда идут контрактники, но это по нужде, что называется. Те, кто взяли ипотеку и не могут расплатиться, и многодетные семьи и так далее. Провинция считает, что война не нужна, нужно слишком много денег, туда уходит. И лучше бы эти деньги тратили на нас. У нас нет того, сего, пятого, десятого. Пенсии маленькие, да еще реформа пенсии отобрала возможность работать и получать пенсию и так далее. Провинция явно недовольна этим. И в провинции сильнее распространены антивоенные настроения по вот этим соображениям. Не по моральным, а именно по вот материальным как бы, соображениям. Чем Москва? Москва сытая, довольная, очень лояльная к власти стала и очень агрессивно по отношению к Западу настроена. Здесь именно, может быть, здесь сильнее выражен вот этот вот комплекс. Мы уже живем как в Европе, а нас, как Венечко говорил, Губашлёпов не хотят признать за субъект международного права. Вот. Здесь сильнее. Но Москва – это чиновничий город, не надо забывать. Это чиновничий город, где сильно бизнес представлен, аффилированный с властью, крупные корпорации и прочее. И здесь вот именно эти настроения чрезвычайно выражены. Несмотря на то, что это более информированная, более образованная среда. Отчасти, но только отчасти, я бы объяснял это эмиграцией. Все-таки миллион...
Много уехало именно из Москвы, да?
Именно из мегаполисов и в первую очередь из Москвы уехал. Вот поэтому уровень как бы протестного или либерального сознания понизился здесь. Но...
Вы знаете, я хочу вам сказать, просто простите, в этой теме остаемся, просто по моим личным даже наблюдениям, я вот общаюсь с близкими друзьями, которые в Москве остаются, и я вам клянусь, я очень часто слышу, что они себя, коренные москвичи, которые там всю жизнь жили, да, какая-то, все, люди с историей, что называется, чувствуем себя чужими здесь, просто чужими. Объяснить это невозможно. Вот как бы атмосфера как-то еще очень сильно изменилась.
Да, ну это так, действительно. В Москву до последнего времени война практически не затрагивала. Уровень дохода в Москве в среднем гораздо выше, чем в стране. Примерно там почти в два раза выше, чем в среднем по стране. Поэтому в Москве меньше всего мобилизованных и контрактников меньше всего. Вот тяготы или проблемы, связанные с военными действиями, здесь в меньшей степени ощутимы. Надо выйти на улицу в Москве, и вы увидите праздничная такая толпа, гуляния, кафе, рестораны все полны. Развлечений, пожалуйста, любого сорта. Вот. Я думаю, что здесь сильнее вот этот рефлекс мстительного триумфа по отношению к Западу. Сильнее стало ощущаться. Именно потому, что здесь как бы чувство благополучия они сильнее представлены. Ну, и реально основания для этого больше. Вот.
Вы сказали про миграцию. И тут еще есть один водораздел, насколько он действительно реален, поскольку многие говорят, что он придуман, что его нету. Это уехавшие и оставшиеся. Вот по вашему ощущению или по каким-то приметам можно ли свидетельствовать, да, что действительно эта пропасть растет? как вы считаете?
Ну, я пока не вижу той пропасти, вот какой-то идеологической идеи или прочее. Моральные пропасти нет. Влияние уехавших, оно слабеет. Это факт. Во-первых, цензура блокирует информационные потоки оттуда. Очень-очень заметно. Блокировки интернета вполне ощутимы. Вот, это раз.
А такого раздражения нету такого в адрес тех, кто уехал? То, что иногда бывают, наверняка вы знаете, какие происходят столкновения в наших русскоязычном интернете, и всегда обязательно эта граница этот, проходит вот именно географическая, где ты находишься.
Нет, в принципе, раздражение, неприязнь по отношению к уехавшему, оно всегда было. Это не сегодняшнее явление. Как только граница открыта стала, так мы фиксировали постоянно, периодически, как вы относитесь к тем, кто уезжает, кто эмигрирует. И по отношению к ним всегда массовое сознание было настроено негативно. Предатели, они не любят Россию, они там... Ну, куча всяких про них. Вот, это всегда. Сейчас тем, кто уехал, высказывает негативные отношения вот, со всеми обвинениями и характеристиками, порядка там 45%, 40-45% считает их.
Это много. Много.
Это очень высокий уровень. Но одновременно это еще опирается на то, что уехавшие, прежде всего оппозиция, политическая оппозиция, не в состоянии предложить какого-то реального варианта действий. Склоки, взаимные скандалы, обвинения, ругань дискредитируют уехавших сильнейшим образом. По социальным сетям это видно. Это очень тяжелый эффект производит на людей. Подкрепляя то, что говорит пропаганда. Что это авантюристы, что это провокаторы, что это вообще болтуны и так далее, и так далее. Вот. Неспособность выработать какую-то консолидированную платформу работает как очень важная механизм дискредитации их. Вот. Ну и просто влияние этих каналов, оно очень незначительно. Я бы сказал, что грубо очень оценивая, если то зарубежные каналы в сумме составляют примерно где-то 4-6% аудитории.
То есть те, которые нас смотрят, да?
Да, примерно так, да, в сумме, в общем. Ну, потому что люди, как правило, смотрят не один какой-то канал, а их несколько перебирают, говорить о общей аудитории. Вот.
Как все повторяется, Лев Дмитриевич? Вот я вас слушаю и опять вспоминаю, я не могу не вспомнить про этот фильм, который был на Каннском фестивале Павликовского, который называется «Фатерланд. Отечество». Это сюжет там документальный, когда Томас Манн вернулся из эмиграции, попробовал вернуться в Германию, это уже после капитуляции, после Нюрнбергского процесса. И как он слышал в ответ эти упреки от своих сограждан, что пока мы здесь под бомбами, ты не имеешь... ты в белом пальто, как бы суть такая, да? Избежал. Да. То есть это вот действительно, наверное, невозможно этим процессом руководить. Он такой, это неизбежно, вот такие отношения друг с другом, да? Во время войны, тем более.
Да. Конечно. Я довольно много занимался, мне очень интересно было, как происходили процессы денацификации в Германии. сейчас о них не буду говорить, но они происходили под крышей военной администрации, оккупационной, и это чрезвычайно важно. А если этого нету? Напротив, нынешний режим уничтожает все возможности осмысления того, что произошло. И более того, он как бы поднимает тоталитарное прошлое как основу консолидации. Ну, я не говорю о Руси. То есть я говорю, но это мало кто принимает во внимание, о росте популярности Сталина. Я начал это говорить много лет назад, как индикаторы. Потому что за популярностью Сталина идет доверие к ФСБ, политической полиции. Как такой, ведь ФСБ – это не просто политическая, тайная политическая полиция. Это институт, который работает вне правового пространства и составляет основу сегодняшней власти. Перераспределение собственности, контроль над экономическими процессами. Там, ну, я уже не говорю о цензуре и прочее, прочее. Вот это приобщение к силе, оно чрезвычайно важно, компенсаторный механизм собственной униженности, собственной убожества, зависимости и прочее. И это для людей, так же, как это в свое время было для Путина, вот возможность слиться с авторитарным началом, с авторитарным институтом, представляется очень важным средством ухода от собственных проблем, от собственной жалкости, так я бы сказал. Это важная вещь. Вот, а то, что делает сегодня, ну, это уничтожение мемориала. Это цензура в системе преподавания. Поразительный совершенно оппортунизм университетской профессоры, конечно. Как быстро она развернулась от либеральных идей, точнее, еще раньше от советского марксизма-ленинизма к либерализму, и теперь опять к традиционным ценностям, патриотизму и прочее. Никаких как бы тормозов здесь нет. А раз это действует при уничтожены любые другие возможности осознания, рефлексии, я уже не говорю о организации гражданского общества, то, конечно, пропаганда вот в этом вакууме оказывается очень действенной. Она замещает все.
Ну вот так, да. Я как раз про интеллигенцию хотел вас спросить. Существует ли еще такое понятие, как, что называется, либеральная интеллигенция или, в принципе, вообще интеллигенция на сегодняшний день?
Вообще говоря, мы...
Вот диагноз... перед нами сидит либеральный интеллигент.
Нет, я не интеллигент. Мы с моим другом и соавтором Борисом Дубиным поставили диагноз еще в 1994 году. «Прощание с интеллигенцией». У нас была такая книжка. Вот. Конечно, это конец был интеллигенции, потому что что такое интеллигенция, советская интеллигенция? Это гуманитарно образованная бюрократия. Но это государственные служащие, никакой другой не было. И журналисты, и учителя, и профессора, и цензоры. Это все люди с высшим образованием, работающие в системе государства. Поэтому это другой интеллигенции не было и с другим сознанием. Можно было только бороться с этим, уходить от этого. Но факт тот, что другого сознания, вообще говоря, не появилось. То, что мы видим, невозможности предложения других программ развития. Не просто программ. Таких проектов прекрасной России будущего навалом. Это сколько угодно. Но нету понимания, на что опереться. Потому что, вообще говоря, политика может быть действенна только в одном случае, если она опирается на реальные интересы населения, представляет их. А вот ни одна из программ, насколько я знаю, не учитывает этого. Поэтому возникает сильнейший разрыв между упованиями и прожектами разного рода, самыми благородными, хорошо разработаны, ну, все правильно.
На самом деле все очень просто, там конструкция очень проста. Путина не будет, режим рухнет, и вот тут-то все и начнется. Вот в этой точке самое главное.
Вот именно. Я все время об этом говорю, что то ли черный лебедь прилетит, то ли бог из машины что-то. Но в любом случае это как бы вот будет час X, и мы с этого начнем. Но не бывает так. И не бывает. И надо понимать, во-первых, с каким обществом мы имеем дело. Но, прямо скажем, физиономия этого общества не внушает симпатии. Ну, не надо судить по себе. Коллективы, еще раз скажу, люди каждый по отдельности, ну, более-менее человекоподобные. Но в коллективном виде, вот, это довольно неприглядное зрелище. И непризнание, вот, скажем, той картины, которую мы даем в вопросах общественного мнения, это нежелание видеть реальность. А с ней надо работать. И надо понимать, с каким обществом мы имеем дело. И что дальше с этим. Без проработки прошлого, без осмысления – мы не можем двигаться, и не будет никакого...
Те же самые грабли, которые случились после крушения советской власти, вот это всего этого тоже не произошло. Почему-то то ли испугались, черт его знает, не знаю почему, по какой причине.
Ну, я думаю, что непонимание, во-первых, просто непонимание... Не понимаю, прежде всего, что демократия должна себя защищать, иметь институты защиты этого, ну, какие-то средства сопротивления этого. А этого не было. Денацификация в Германии шла там, последовательно, если говорить, то в первую очередь с уничтожения института воспроизводства этой идеологии и этих практик. Запреты на профессию, суд, уголовный суд над преступниками, но не над всеми, это было физически невозможно. Но, по крайней мере, морального принуждения к признанию вины. У нас нет до сих пор признания, что советская система – это преступное государство. Вот это не вошло в Конституцию. А раз так, то на основании чего вы можете прорабатывать прошлое? Соответственно, когда Ельцин начал, ну, команда реформаторов, так скажем, начала терять популярность, что они прекрасно понимали, потому что тяжелейший переходный период и, соответственно, разочарование в надеждах на немедленное процветание, что мы будем жить как в Европе, оно, конечно, вызвало сильнейшее недоверие, ненависть к демократам. Но опоры во второй половине 90-х годов, опоры этой власти, опоры Ельцина, были именно силовые структуры. Прежде всего, та же самая ФСБ, то есть политическая полиция, который потом просто, ну, который был передан власть в виде преемника. Да. Как, вот. В этом смысле не было решения об институциональной невозможности воспроизводства этих институтов. То, что было в Германии, то, что сделано было в Восточной Европе, первые шаги. Это запрет деятельности вот этих тоталитарных институтов. там иллюстрации в одних странах более успешны, в других менее успешны. Но, во всяком случае, сам факт признания недопустимости возврата к прошлому, он был декларирован и стал конституционным актом таким. В России, напротив...
У нас был курс на примирение и согласие, если помните, даже так праздник назывался.
Именно, да. Во-первых, а во-вторых, ну, было признано, что распад СССР — это величайшая геополитическая катастрофа. Да. Вот, и если вы зайдете на сайт ФСБ, вы увидите, что они открыто протягивают свое происхождение, свою линию с ЧК, НКВД, там и ГПУ и так далее.
Интересно, я почему-то сейчас вот вас слушаю и подумал о том, что наверняка и поддержит общество, ныне существующее в России, и возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку. Вот будут. Не знаю, проводили ли вы такие замеры?
Нет? Проводили, да. Тут москвичи против. Вот. Но не из каких-то соображений, а вот, ну, не колыхатель.
Понятно.
Важно. Не надо проблем. Давайте не будем об этом говорить. Пусть все останется как есть. Вот это очень важный момент такой. Вот. А одновременно идет воспроизводство советского наследия в школах с некоторой модификацией, естественно. В школах, в СМИ. И, ну, я уже не говорю о фактически восстановлении государственной идеологии. Конечно, это не та система марксизма-ленинизма, которую было, мы все учили в университетах. Вот. Но эта эклектическая идеология, она есть. Она собрана из остатков, из обломков советской идеологии, плюс еще досоветской, плюс там православие и многое другого. Вот. Всякого рода там, и имперский национализм.
Да-да-да, великая держава, да-да-да.
Великая держава и героическая колонизация там, Сибири и все такое прочее. Вот. Эклектика – это очень важная характеристика вот этого нынешнего режима, который пытается преодолеть инерцию разложения тоталитарной советской системы. Поэтому это принципиальная эклектическая политика. Отсюда нету массовых репрессий. Они есть, они точные. Но это не 37-й год и даже не 49-й год.
Ну, сроки вот уже вполне себе, те уже по срокам вполне себе сравнялись.
Они по срокам сравняются и по количеству сравняются с брежневскими временами. Консервативными, еще раз подчеркну. Вот этот
момент. Которые мы называем вегетарианскими, да-да-да.
Вегетарианскими, совершенно верно. Но это брежневская эпоха, это эпоха не просто застоя, это консервация, попыток консервации режима. То, что сегодня мы имеем, с чем мы сегодня имеем дело. Это не развитие, это попытка удержать процессы распада. Разложение.
Последняя тема, и мы должны ее коснуться, хотя, ну не знаю, короче, это выборы. Они вообще присутствуют в сознании общества? Есть какие-то перспективы? Боится ли власть этих выборов? Мне с удивлением читаю такие предположения. Возможно ли, что выборы вообще перенесут или отменят? Что вы про это скажете, про это грядущее событие?
Ну, боится ли власть? Нет, может и боится. Ну, я не знаю, честно скажу. Но в массовом сознании, в общественном мнении, никакого интереса и внимания к ним нету. Mm-hmm. Выборы нужны только власти. От того, кто победит, там в моей жизни ничего не изменится. Вот примерно так и рассуждаю.
Да и в жизни страны ничего не изменится.
И в жизни страны тоже ничего не изменится. Это некоторый ритуал власти, имитация демократии, мобилизации, поддержки. Может быть, еще это там некоторая ротация кадров, омоложение кадров. И все. Но ничего серьезного, ничего важного от них в жизни, в повседневной жизни основной массы населения не происходит. Поэтому никакого интереса, внимания тут нет. Победители будут те, кто, кого назначит власть. Так же, как и наши элиты, это те, кто, кого на власть назначает. Также и здесь депутатский корпус.
Ну, понимаете, я почему, да, спросила про эти выборы, потому что я вижу, как-то они очень... Какая-то тревога вокруг них возникает в элитах. Они что-то все время считают, они пытаются выбрать какой-то вариант партии, которая, за которую может проголосовать там какая-нибудь условно-либеральная часть общества, как это было на прошлых выборах, так и сейчас, когда вот я-то вижу, как они там раскручивают этих новых людей в качестве такой антивоенной партии, или там «Яблоко» тоже предполагает участвовать. Но, судя по тому, что вы говорите, это все абсолютно такой инфошум, ничего не меняющий. Да?
Никакого интереса к ним я не вижу, по нашим данным. Ничего. Ну, придут, проголосуют, но не вкладывая туда ничего, никаких... Я не говорю, души не вкладывай, но и никаких, не связывай с этим ничего существенного для себя. Так надо. Кинут бумажку. Люди не знают кандидатов. Они не могут назвать, да, за кого голосуют.
Они все на одно лицо.
Ну, конечно, они действительно все на одно лицо. Это безликая вот такая материя.
Ну, давайте последний вопрос вам задам. Что нужно для того, какие должны быть условия для того, чтобы вот это вот разрозненное, атомизированное общество с очень, не очень приятным общим ликом, чтобы оно обрело какие-то черты гражданского общества? Что должно произойти? Что может, ну, слово «консолидировать», конечно, слишком, но хотя бы вот эту попытку, да, вот, осуществить? Изменить лицо нации, что называется.
В обозримом будущем я не вижу таких возможностей, если честно сказать. Либо произойдет очень глубокий, серьезный и очень тяжелый кризис, который перетряхнет массовое сознание в результате то ли военного поражения и падение авторитета власти, делегитимации нынешнего режима, то ли экономического очень тяжелого кризиса. Но, во всяком случае, это должно быть очень тяжелый длительный кризис, после которого люди как-то опомнятся и начнут думать. Сейчас никаких признаков этого нет. Экономическое положение не настолько тяжелое, оно ухудшается, но жить можно, как говорят люди. Вот. Поддержка власти тоже достаточно велика. И я не вижу реально таких возможностей. Оппозиция подавлена и разгромлена, фактически. Она невлиятельна. Новых каких-то идей тоже я не вижу. А морализм общественный такой заставляет приспособиться и жить своей частной жизнью. Как коллективное, здесь никаких проблесков нет.
На этой оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам огромное, Лев Дмитриевич, за то, что вы такую реальную картину нам нарисовали сегодняшней российской общности. Даже не знаю, как ее назвать. А, кстати, вот, вспомнила, вот слово «общность» произнесла. Помните, чем мы гордились-то? Новая общность — советский народ. Вот да. Это еще, я думаю, что эти тоже стратегии не забыты. И, судя по всему, потому что вы нам описываете, это получилось, эту новую общность воспроизвести. Да?
Оно воспроизводится. Оно, безусловно, это не советская жизнь, но в каких-то очень важных вещах, двоемыслие, ресентимента, лицемерия, страха, очень важная вещь. Оно, конечно, объединяет все эти вещи негативным образом. Нет. Я бы назвал это общество государством через дефис. Вот это важная вещь.
Ну что ж, еще раз благодарю вас, обнимаю вас крепко, желаю вам здоровья и оптимизма, который все равно все-таки присутствует в качестве альтернативы всему тому ужасу, который мы сегодня с вами изучали. Спасибо, да. Илья Дмитриевич.
Спасибо. До свидания. Удачи вам.
Пока.